В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим о политической жизни России после выборов и о том, как решаются или не решаются ее реальные проблемы или закрываются какими-нибудь пиар-декорациями, скажем так. У нас в московской студии политолог и историк профессор Валерий Соловей. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Добрый
ну что ж, вечер. Давайте начнем с чего-нибудь печального. С эпидемии коронавируса власть объявляет нерабочие дни, требует вакцинироваться. И сегодня новый антирекорд смертности от вируса. По официальным данным, умерло 1106 человек. Вот что отмечает агентство Рейтер.
Столкнувшись с ухудшением показателей заболевания и разочарованные медленным распространением российской вакцины «Спутник Ви» среди собственного населения, власти на этой неделе вводят более строгие меры, чтобы попытаться замедлить распространение болезни. Президент Владимир Путин на прошлой неделе объявил, что с 30 октября по 7 ноября будут оплачиваться нерабочие дни, но сказал, что каждый регион может продлить этот период или начать его раньше в зависимости от эпидемиологической ситуации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что мер экономической поддержки для компенсации потерь, понесенных в результате ограничений, на данном этапе достаточно. 6 регионов, в том числе Самарское и Пермское, закрыли свои предприятия в понедельник, сообщает информационное агентство ТАСС. Путин также распорядился принять ряд мер, включая усиление тестирования, ужесточение контроля за ношением масок и социальным дистанцированием, а также ускорение кампаний по вакцинации. При этом сотрудники должны получить двухдневный оплачиваемый отпуск в качестве вознаграждения за прививку. С этого четверга в Москве будут введены самые жесткие ограничительные меры с июня 2020 года. При этом открытыми останутся только супермаркеты и аптеки. Опрошенные на улицах москвичи отнеслись к решению властей по-разному. Кто-то поддержал новые правила, кто-то счел их чрезмерными. Непривитым людям старше 60 лет в столице приказано оставаться дома 4 месяца, начиная с понедельника. Московских школьников раньше времени отправили на каникулы.
Это был репортаж агентства Рейтера, и мы с Валерием Дмитриевичем Соловьем вот, собственно, обсудим ситуацию. Ну, смотрите, число вакцинированных существенно не растет. В социальных сетях я читаю самые дикие рассуждения о вреде вакцин. В общем, я могу только процитировать главного политика России. Он сказал, Владимир Путин, естественно, не понимаю, что происходит. А вы понимаете?
Ну, задним числом-то, конечно, легко понимать, да. Недоверие ко всем государственным институтам и недоверие к практике вакцинирования первыми лицами государства, оно и привело к такому отношению вообще к вакцинам. Не очень понятно, вакцинировался ли Путин или нет. Этого же не показали по телевизору. Не очень понятно, вакцинировались ли другие высшие госчиновники.
Вот Шойгу кололся.
Шойгу, видимо, не так убеждает. То есть, поэтому пропагандистская кампания, на которую власть сделала ставку, именно пропагандистская кампания плюс нач подталкивание, да, стимулирование, она провалилась. Поэтому власть решила перейти к другому, более привычному для России методу действия, это кнут. Думаю, что де-факто будут вводиться обязательные вакцинации для ряда категорий граждан. Ну, это связано будет их с их профессиональными занятиями, в первую очередь. Ситуация действительно крайне удручающая. Ну, это мы видим. А если верить Ракше, вот демографу, изгнанному из Росстата...
Да, он недавно нас выступал.
Да, ну, тогда зрители ваши прекрасно знают, что она в реальности гораздо хуже, чем нам объявляют. Даже эта драматическая ситуация еще более драматична, если уже не откровенно трагична. Но это лишь одна сторона дела. Вот обратите внимание, что людей старше 60 лет призывают, ну, даже не призывают, требуют, чтобы они находились дома 4 месяца. Это с октября по февраль. Так вот, насколько я знаю, принято принципиальное решение, оно принято Путиным, что карантинные меры должны длиться до февраля. Ну, видимо, по принципу stop and go, да, то вот карантин, потом послабление, потом... Почему до февраля? Потому что в марте должно произойти некое очень крупное политическое событие. И до февраля, да, до конца февраля надо сдерживать общество вот в этой узде. И третий момент, это принципиально новый для России. Если пропагандистский фокус был прежде на том, что мы успешно победили коронавирус, причем заявляли об этом несколько раз, то сейчас как раз принято решение, что пропагандистская машина должна нагнетать страх.
Да вот у нее что-то не получается.
Пока не очень убедительно, я согласен. Но обратите внимание, что все сводки новостей сейчас начинают с леденящих душу статистических выкладок. Я думаю, что они будут постараться нагнетать и дальше.
Ну вот, кстати, с нагнетанием. Давайте мы посмотрим, как Владимир Путин на эту тему выступал и насколько это убедительно.
Ну, я многократно уже слышал такой разворот событий. Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку спутником, а там справку покупают, что они привиты Pfizer'ом. Ну, потому что, да, ну, это серьезно. Это причем врачи говорят из европейских стран. Вот. Но считают, что все-таки спутник более надежный. Ну, и более безопасный. Но дело не в этом. Это я говорю не для того, чтобы пропагандой спутника заняться. Я говорю о том, что любые навязанные решения обходятся достаточно легко. Ну, известная фраза, что над законами думают сотни или тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы. И они, как правило, выигрывают.
Ну вот, Владимир Путин, и сейчас развернулась действительно кампания, что много людей купило якобы эти сертификаты, кого-то поймали, ну не так много поймали, надо сказать, кто торговал. Вот насколько вам кажется убедительно, как специалисту по массовым коммуникациям, это выступление Владимира Путина?
Михаил, ну понятно же, что это откровенный идиотизм. Откровенный идиотизм. И он действительно полагался на данные своих советников. Вот ему сообщили нечто, что должно было польстить его самолюбию, воспаленному самолюбию, да, его взгляду на мир и представлениях о мире. Не более того, что в реальности он не знает. Он не осведомлен о очень многих аспектах реальности. Относиться к этому можно только со смехом, причем, я бы сказал, с сардоническим смехом даже, никак иначе. Ну, президент просто психически не очень адекватен бывает. И на этом его постоянно ловят. Я имею в виду не только широкую публику, там, экспертов. Этим пользуются его помощники. Они могут ему, выражаясь слогом популярным в Кремле, какой-нибудь фуфло всучить и выдать за чистую монету.
А зачем вам это?
Чтобы потрафить его самолюбие, чтобы та картина, которую он ему представляет в своих желтых папочках, вот в желтых папках желтого цвета, ему приносит конфиденциальную информацию по линии спецслужб, да, чтобы она соответствовала мировоззрению. Они манипулируют им. Причем это не то, что манипулирует там условно Сечин, Патрушев, это сама система. Они знают, что ему нравится, они знают, какой его взгляд на мир, каковы его представления. И они стараются докладывать ему так, чтобы это соответствовало его ожиданиям, его взглядам на мир. И вот мы увидим классический пример.
Меня в данном случае тревожит то, что вот эти сказки там про то, что люди там какие-то подделывают сертификаты на Западе Pfizer, значит, спутником здесь прививаются. Меня вот что беспокоит. Ведь власть могла бы как раз открыть для России возможность привести все вакцины.
Все вакцины, правильно.
Ну, что это не сделать-то? А вместо этого получается так, что вот эта негативная кампания против других вакцин, она продолжается в том числе и усилиями самого Владимира Путина сейчас. Вот что, мне кажется, плохо.
Ну, Россия настаивает на принципе взаимности, да? Хотя в данном случае, я думаю, имело бы смысл, если у нас такие низкие темпы вакцинации, что реальность, совершить некий непривычно гуманный ход. То есть открыть
пожалеть
Россию.
Население.
Да, абсолютно верно. Вот у вас есть выбор. Спутник бесплатно, а все остальные вакцины платно. Ну, там есть же вакцины по Джонсон и Джонсон, которые позволяют вообще один укол сделать.
Да-да.
И я думаю, что люди бы сделали выбор, по крайней мере, бы это утихомирило несколько страсти. Ну, это как минимум. И, наверное, число бы вакцинированных стало расти.
Ну, вот вы говорите о том, что будут обязывать прививаться там группы населения.
Де-факто. Не де-юре, де-факто.
Вот. Но здесь есть вот какой момент. А почему власть, которая в чистом виде сейчас чуть ли не самодержавие, не способна приказать, так сказать, населению вот идти и прививаться? Ну, вот задачу, условно говоря, удержания власти, там, Путин с помощью фальсификации, с помощью точечных репрессий прекрасно сейчас решает.
Да.
А вот задачи спасения народа, ну, миллион жертв насчитали будет к концу года, они не могут справиться. Ну, хорошо, если вы взяли на себя царские, так сказать, обязанности, о чем мы еще поговорим на основе интервью митрополита Тихона, ну, так царите тогда, приказывайте монаршую волей.
Не совершать никаких действий, которые способны резко подорвать популярность. И перекладывать эти действия на региональные власти. Ограничения и требования обязательной вакцинации будут вводиться региональными властями. Естественно, по указанию Кремля. Но Кремль здесь ни при чем. То есть формально он ни при чем. Он стрелки перевел. Он перевел стрелки на Собянина, перевел стрелки на губернаторов. Причем им уже сказано, что если не будет успеха в вакцинации, да, то вы потеряете свои должности. Об этом и Собянину уже сказано. Что если план по вакцинации и по карантинизации Москвы проварится, вы перейдете на другую работу. И эта работа, естественно, не повышение. Это унизительное, подчеркну, унизительное понижение Собянина
было. Слушайте, ну вот за все время, собственно, не было ни одного прецедента, чтобы какого-то губернатора сняли с должности за то, что он провалил вакцинацию.
Это формально. Их, наверное, будут снимать за что-то другое. Хотя, может быть, сейчас и за это, кто знает. Но фактически их уже предупредили, что будьте готовы, если вы не справляетесь с вакцинацией, если у вас в регионах смертность растет, продолжает расти, да, то нести будете ответственность вы. Не мы, Кремль, не я, президент России, а вот вы. Вот вы, бояре, и виноваты. Ну, опять же, это давнишняя русская традиция. Царь-то ни при чем, виноваты бояре. Вот их холопам отдать на растерзание.
Ну, все-таки указ о нерабочих днях подписал сам Владимир Путин.
Да.
Но в общем того, плане как... дал рамку, да?
Да, но после того, как уже была проведена кампания. Была проведена пропагандистская кампания, в которой включились первые лица ряда регионов, которые ввели ограничения. У президента вздохнул, пожал плечами, подписал.
И его попросили, Голикова,
да, и обратите внимание, что продлевать карантин и какие меры вводить, это на ваше усмотрение. Вы несете ответственность.
Ну да, в шести регионах уже они, да, собственно, работают, когда мы разговариваем.
Совершенно верно.
Но вот как они работают, это тоже интересно. Вот в Москве-то еще они на данный момент не введены. Вот давайте мы попробовали в вопросе спросить граждан, а, собственно, как они будут не работать в нерабочие дни?
Что вы будете делать в нерабочие дни?
К сожалению, работать.
Спать, лежать, отдыхать.
Честно говоря, я работаю в оборонной промышленности, и мы работаем.
Я буду дома сидеть на карантине.
Гулять с внучкой, буду отдыхать.
Я работаю, в общем, как сказать, не по трудовой книжке у частного человека, поэтому у меня работа.
У нас в компании рабочие дни, собственно говоря, не прекращаются. Просто мы будем работать удаленно. Соответственно, буду работать из дома.
Работать, заниматься спортом дома и, по возможности, там, где это будет возможно.
Если это были бы действительно выходные дни, как положено, то есть без вот этого всего, что происходит, я на фитнес ходила бы, к подругам съездила бы.
На воздухе, в Кусково, рядом со мной, гулять с палками.
У меня рабочие. У меня нет, и выходных не рабочие.
Ну, в общем, надо сказать, что и по опросу, который мы видим на улице, и мы видим вот у нас в интернете опрос в Твиттере, почти половина людей в нерабочие дни будет работать. То есть это значит, что власть так организовала эти нерабочие дни, что для многих они рабочие, значит, они не сработают.
Да, ну, власть это не очень занимает. Она же не хочет нести ответственность за экономические потери и не хочет компенсировать эти экономические потери. Песков об этом уже сказал, что, мол, мер уже было принято достаточно. Поэтому, опять же, они перекладывают ответственность на работодателей. Говорят, вот вы оплачиваете нерабочие дни, да?
Вот вы там и увольняете 30... тоже, да, вы, пожалуйста,
да. И, ну, а как это будет работать? Губернаторы будут спускать разнарядку руководителям предприятий, бизнесов, и те будут просто вынуждены, что губернаторы тоже не хотят нести ответственность. Вот ты, работодатель, ты отвечай, а мы придем, проверим. Если у тебя 80% не привито, мы тебе штраф выпишем, да, там на 500 000. В регионах, по-моему, это варьируется, но это очень крупные штрафы. очень крупные. Там речь идет о нескольких сотнях тысяч рублей. Поэтому вот эта система принуждения будет спущена. Да? Не мытьем, так катанем, они заставят значительную часть привиться. Так кто-то будет покупать справки. Я лично знаю людей, которые сертификаты покупали. Но это вообще не дешево. Это не дешево.
Ну, потому что риски большие.
Да, риски большие. Это не дешево, да. Так что я не думаю, что многие купят. Я спрашивал, не боятся ли протестов в связи с этой политикой. Мне сказали очень уверенно, что в Кремле не боятся протестов. Они уверены, что несмотря на массовое недовольство, которое наблюдают в социальных сетях и в разговорах, ну вот наподобие нашего, допустим, да, публичного разговора, никаких массовых практик нет. То есть, чтобы получилось нечто похожее на события в Италии, где общенациональная забастовка фактически начиналась, да, в России они этого не ожидают. Они уверены,
на Кавказе
же были
выплески такие поначалу.
В Осетии, совершенно. Они уверены, что они задавили все. Вот вы говорили там о политике контроля, точных репрессиях. Они уверены, что они справятся.
Ну, и тут есть еще один момент, я бы даже обратил внимание, что вот благодаря такой специфической пропаганде и борьбе с иностранными там вакцинами и со всем прочим, и вот с этим распространением, так сказать, такого вот скептицизма, в том числе и по официальным каналам, если посмотреть, они тоже продолжают это делать, никакой такой вот серьезной кампании нет, все-таки эта проблема не вышла на первое место. Если мы посмотрим на опросы, например, Левада-центра, на первом месте рост цен, больше 60%, а коронавирус где-то 33%.
Ну, коронавирус
это все вопреки тому, что в Европе.
Как некое природное стихийное явление. Ну, значит, будет он или не будет, неизвестно. А жить надо здесь и сейчас. И денег у тебя не хватает сейчас. Коронавирусом ты еще не факт, что заболеешь. А если заболеешь, может быть, ты его перенесешь легко. Ну, действительно, большинство же переносит легко или относительно легко. Хотя эта болезнь, не дай бог. Вот я перенес в легкой форме, но я даже в легкой форме никому бы не пожелал его переносить. Поэтому люди исходят из системы собственных приоритетов. Да? Власть исходит из системы собственных приоритетов. Она не хочет платить за все это.
Она так не хочет. Почему она не хочет платить? У нее прекрасная сейчас нефтяная конъюнктура. Доходы есть. Возможность подпитать рейтинг, в конце концов, такими
Михаил, вот. Это для другого. Это для Тимченко, это для Ротенбергов, это для Ковальчуков, для их проектов. Вот инфраструктурные проекты, деньги нужны на это. Что касается смертности, вообще власть удовлетворена тем, что смертность в основном поражает людей старшего возраста. С пенсионного фонда снимается нагрузка. Потому что если посмотреть статистику, действительно, большинство смертей это приходится на людей пенсионного или предпенсионного возраста. И я прекрасно знаю, что одно из высших лиц государства еще в прошлом году сказала, когда началась массовая пандемия началась и карантин, вот начался второй этап пенсионной реформы.
Но это какой вы их обвиняете в таком цинизме, я бы сказал, не очень доказательно.
Обвинять в цинизме их, Михаил? Ну вы что? Какие же обвинения? Это же то, чем они живут и дышат. Какие обвинения в цинизме, помилуйте. Они так вообще устроены. Такова их природа антропологическая.
Хорошо, я бы сказал, что хорошо, может быть, я неправильно выразился, но это значит, что они неправильно работают. Они могли бы другими методами добиться иных позитивных результатов. И для себя тоже.
С нашей с вами точки зрения. Они исходят из собственной логики. Она нам кажется чудовищной. Но для них она единственно возможная, она вполне последовательна. Они минимизируют собственные издержки. И издержки перекладывают на счет, на другой счет. На общество, на работодателей, на бизнес. Ну, в крайнем случае, на губернаторов. А у них-то все в порядке. Им главное сохранять власть, обеспечить ее преемственность. С этой точки зрения все идет нормально.
И транзит идет?
И транзит идет, да.
Ну вот мы сейчас тогда немножко поговорим и о транзите, любимая тема Валерия Дмитриевича Соловья. У нас теперь забавно, что вот кто думает о транзите? Не только политологи, не только люди, связанные с государством напрямую, но, например, главным ньюсмейкером вот последних дней стал никто иной, как митрополит Тихон Шевкунов, который рассуждает и об этом, и о том, что какая политическая система должна была бы быть для страны оптимальной, а это, как он выражается открыто, единовластие, оно естественно для России, оно должно быть правильным, и тут он опять повторяется, и естественным. Но, видимо, бывает неестественное какое-то, так сказать, единовластие.
Которое вот, православием не благословляется.
Ну, видимо, да, которое не заезжает в виде первого лица в монастырь к нему и, значит, не дает денег на разные приятные вещи. Ну, вот давайте мы послушаем митрополита Тихона, и потом обсудим.
На себе не принадлежит. Вот. И у него только одна задача вот, – сделать все, чтобы, так сказать, страну вести, спасать, потому что это порой в буквальном смысле слова, когда у нас эти бесконечные наводнения, что-то еще и так далее, дефолты и прочее, прочее. Мы живем в экстремальных условиях, в экстремальнейших условиях. Плюс вся это военное противостояние. Ну, вот, поэтому задача страшная, огромная, страшная по своей тяжести и непониманию. Вот непониманию. Ведь, да, Россия была спасена, но еще же задача сохранить. Знаете, у нас на крестике написано «спаси и сохрани». Да, еще сохранить. Вот, а это все лежит на этих плечах. Когда подъем России на международном уровне, когда защита интересов России и в военной сфере. И в этом смысле многие на него смотрят и говорят, а кто еще такой, кто может вот так же вот работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать все вот эти вот задержки противовеса и так далее? И когда люди не видят, вот они вот говорят. Но это и наша проблема. Человек не бессмертен.
Что дальше?
А что дальше? И этот вопрос тоже на нем. Ни на ком другом. В первую очередь тоже на нем. Подготовить то, что будет дальше. И вот он где-то в каком-то интервью сказал, что говорит, я об этом думаю день и ночь.
Ну вот это отец Тихон Шевкунов. Угу. И вот он, как бы, если он действительно духовник Путина, а мы не знаем, так это или нет, но вот эта фраза, что Путин об этом думает день и ночь, то есть о передаче власти или там о преемственности, она очень интересна. Она в духе ваших концепций.
Конечно.
А я вот не верю, что он думает о преемнике.
Думает. Он думает действительно денно и ночно о том, как сохранить собственное состояние, жизни и безопасность своей семьи. У него действительно там семья, от которой он зависим. Может быть, это не так явно проявляется, как в случае с Ельцином, что его семья не имеет публичного статуса, но Путина, но она довольно влиятельна. Да, он думает, он готовит. Различные варианты прорабатываются. И уже скоро мы увидим начало их реализации. Ну, допустим, Центризбирком поступило указание готовить на весну следующего года общенациональные выборы.
Общенациональные выборы чего?
А вот это вот интересно. Общенациональные выборы. То есть, им смутно сказали, что якобы какой-то референдум. Но они полагают, что об объединении регионов. Но они полагают, что речь пойдет не о референдуме. Общенациональное мероприятие. Именно подчеркну, не региональное, общенациональное мероприятие.
Ну, они что, и не спрашивают, что же делать? Это же разные варианты.
Нет, они могут спрашивать, но им же сказали готовиться. Вот они и начинают, вот они и начнут подготовку. Возможно, это указание будет отозвано. Но вот неделю тому назад оно поступило в Центризбирком.
Ну, это что, откуда оно поступило? От администрации президента?
Естественно, откуда оно еще могло поступить? Центризбирком же у нас исключительно независимый орган. Но указания ему, тем не менее, поступают.
Угу. Ну что ж, это действительно интересно, но я хотел еще спросить, все-таки хотел спросить по поводу самой концепции, которую отец Тихон излагает. Вот этот спаситель и спасатель, насколько она придется по душе, например, народу? Вот после тех 20 лет, которые правит Путин, насколько он реально вписывается в эту концепцию монархическую, безусловно, которую пропагандирует епископ Русской Православной Церкви? Есть вообще желание его в каком-то цезарепапизме упрекнуть, но будем мягки к нему.
А вот для меня это открытый вопрос. Насколько я знаю, что для большинства, для значительной части общества такая концепция, в принципе, вполне приемлема, если царь будет грозный и милостивый. То есть грозный по отношению, значит, к боярам, а милостивый по отношению к народу. И очень многих бы это устроило. Другое дело, что, мне кажется, не устраивает. Люди не хотели бы видеть силовика во главе государства. Это понятно. Они уже этим наелись. Ну, даже поклонники сильной единоличной власти, они понимают, что что-то здесь не то. Они это ощущают. Зачем нужен какой-то другой человек? Так что эта концепция имеет, мне кажется, на уровне корней травы значительную поддержку. Это мы с вами категорически отвергаем. Ну, в данном случае Тихон Шевкунов ничего нового для себя не изложил. Его взгляды хорошо известны. Он как раз один из яростных протагонистов этой точки зрения. Сильная единоличная власть, фактически самодержавная. Да?
Ну да, и еще он поливает интеллигенцию, которая вообще вредит России
да,
все время.
Да, ну это, слушайте, ну со времен там Победоносова, да что там Победоносова, ну ничего не изменилось.
Не оригинально.
Нисколько, нисколько. А вот на уровне массового сознания, я думаю, что, смотря какой царь, если с ним покажут, что царь правильный, да, вольности и свободы он даст народишку, ну и там какие-то деньги, там тулупчик заячий с плеча барского сбросит, да, то очень даже могут и поддержать.
Да вот с деньгами-то как-то плохо, цены растут, и подачки невелики.
Совершенно верно, а деньги не для людей, а деньги для друзей. Вот для друзей на инфраструктурные проекты. Они сейчас пытаются урвать кусок пожирнее, потому что они знают, что в будущем, возможно, урывать уже больше не удастся, когда ситуация начнет в стране меняться. Поэтому они очень торопятся. Деньги не про нас.
Слушайте, ну, урвать это, конечно, важно, но еще и сохранить нужно. А вот,
ну, Тихон об этом же самом сказал.
Вот, да, да, да. Ну, так, а вот сегодняшний режим, он позволяет дать гарантии сохранения?
С точки зрения ключевых фигур режима, да, они полагают, что созданная ими система довольно устойчива, а людям достаточно и подачек. Вот те разовые подачки, которые были перед парламентскими выборами. Что, мол, так это будет впредь работать. С точки зрения людей, которые встроены в систему, но не ее ключевые бенефициары, система крайне неустойчива и может рухнуть в любой момент. И они причем делают ставку в этом, ну, когда объясняют, на противоречие в самой системе. И что они уже настолько серьезны, что конфликт между ключевыми группировками просто неизбежен. И даже при Путине этот конфликт уже начался. Он уже начался. А когда он будет ослабевать, то конфликт приобретет открытые черты. И первым открытым шагом они называют убийство Зиничева.
А вы все-таки вот эту версию поддерживаете?
Да,
что он не споткнулся и не упал?
Для меня это не версия, это факты. Было убито еще 4 охранника с ним. 3 или 4 человека. А после этого еще убит ряд сотрудников СВО. И ликвидирован, говоря их языком.
А за что?
Заговор.
Заговор против Путина?
Да.
Или против...
Заговор против Путина. Это то обвинение, которое привело к решению.
Хорошо, тогда я спрошу еще. Реальный заговор или,
а вот это,
или
вот
заговор, этом, как в 1937 году, вот, когда Тухачевскому приписывали
верно.
Заговор?
Вот это 1937 год. Это 1937 год.
То есть одни люди подбрасывают очень, компромат на
да,
других?
Да, у Зиничу были очень влиятельные противники. Они знали, что его ожидает повышение. Он мог занять одну из ключевых позиций в силовом крыле. И президенту были предъявлены доказательства, доказательства в кавычках, его нелояльности. Не просто его, а группы сотрудников. После чего вот произошел этот несчастный случай.
Ну, я не знаю, я не могу это проверить, не могу поверить. Будем считать, что это такая
авторская версия.
Гипотеза
хорошо.
Нашего гостя. Пойдем дальше. Вот все-таки, а как вы объясните с Шевкуновым-то историю? Вот он вдруг не очень влиятельному средству массовой информации подробно рассказывает о том, как он видит Россию. Хорошо, он человек не оригинальный, как вы сказали, в своих взглядах, но насколько он влиятельный? Это все-таки претендент на место патриарха или это человек, которого действительно Путин реально слушает?
Это претендент на место патриарха. Насколько реально его слушает Путин, я не берусь судить, но я знаю, что Шевкунов к нему близкий человек. Он ближе, чем патриарх. Совершенно точно. Это вот совершенно точно. Видимо, есть некая изоморфность взглядов, да, ну, они совпадают. Вот, видение России, видение миссии верховной власти. Ну, такой, я бы сказал, полезный для них взаимополезный симбиоз. А то, что Шевкунов претендент, да, совершенно точно, и в этом смысле его Путин поддерживает.
Ну вот интересно, если следовать рассуждениям отца Тихона, вот, он задает такой публичный вопрос. А где вот другой человек, который справится с этой единовластной монархической миссией Владимира Путина? Скажем так, а у вас есть вот некий список рейтинговый этих людей, которые могли бы в видении...
Мы знаем о тех, кто хотел бы. По крайней мере, о двух мы знаем. Мы знаем прекрасно о Шойгу. Шойгу очень хочет. Именно так. И мы знаем о том, что Мишустин получил некое предварительное одобрение.
Но Мишустин не очень заметен сейчас.
Это его колоссальное достоинство. Он должен пиариться только на позитивных новостях, что и происходит. Помните, как у Бродского? Деловит, но не заметен. Он деловит, но на самом деле заметен. Его рейтинг растет.
Ну, у любого премьер-министра рейтинг поднимается до определенного уровня.
С ним не связывается ничего негативного. Он технократ, он деловой человек, он решает проблемы. Ему формируют очень позитивный образ. Более того, есть распоряжение президента, чтобы никакие негативные решения с Мишустиным не связывались.
Ну, а что можно сказать позитивного-то о деятельности премьер-министра? Честно говоря, я вот за последнее время ничего не могу особо вспомнить. Ну, разве что вот сейчас на ленте тут обещание, что по предложению правительства отменят обязательный техосмотр автомобилей для частных владельцев. Ну, если только они не продают машину, а вот из года в год ей пользуются.
А вот я думаю, что в России, может быть, важно не те добрые дела, которые ты делаешь, а репутация человека, который не совершает зла, и с которым не связаны дурные новости. И уж на общем фоне, да, но в общем негативном, это может оказаться крайне позитивной репутацией.
Но дурные новости, типа какого-нибудь объявить локдаун там...
Совершенно верно. Обратите внимание, Мишустин тоже здесь, опять же, ни при чем оказался.
Ну, то есть все на губернаторах.
Да, ответственность будут нести губернаторы, естественно. А Мишустин будет оказывать помощь бизнесу, там, населению, изыскивать возможности. И это будут пиарить. Собственно, что и происходит.
Ну, вот тут на последних, опять же, публичных выступлениях Владимира Путина произошла одна интересная история. Историк Юрий Слезкин задал Владимиру Путину вопрос о его исторической роли. И получил довольно любопытный ответ о том, что, собственно, президент России считает своими достижениями.
Я не думаю о своей роли в истории. Как только начнешь об этом задумываться, нужно заканчивать работу. Потому что это начинает мешать принимать решения. Что касается того, что удалось сделать, ну, слушайте, у нас было 40 миллионов человек за чертой бедности. Сегодня непомерно много, 19 с лишним или 20 там, по разным подсчетам. Непомерно. Но все-таки это не 40. Вот это, пожалуй, самый главный результат. Значит, у нас экономика восстановилась. Ну, я уже не говорю о том, что почти в каждом субъекте федерации уставы и конституции республик содержали все, что угодно. Все, что угодно. В том числе право печатать деньги, свои собственные госграницы. Только не было упоминания о том, что это субъекты Российской Федерации. Это очень серьезный был вызов на то время. Мы все это преодолели. Борьба с терроризмом, с международным. Да, мы преодолели вот этот тяжелый этап в жизни страны. Особенно это касается борьбы с терроризмом. Далеко не благодаря моим усилиям, а благодаря многотерпению, мужеству и воле российского народа.
Ну, тут, я бы сказал, такая даже реминисценция из сталинского тоста,
тут,
правда?
Нет, тут тоже пришло в голову, да.
Но вот по поводу все-таки великих этих побед, как вы этот список оцените?
Как ничтожный. Ну, просто откровенно как ничтожный. Здесь интересно то, о чем не упомянул, да, что восстановление величия России на международной арене и возвращение Крыма в родную гавань. Видимо, он исходил из того, что аудитория, большей частью, это люди, приехавшие из-за границы, она вряд ли так уж позитивно к этому
относится.
Хотя
и отобранные.
Но все равно, искать это послание адресовано все-таки не российской аудитории, скажем так, оно адресовано международной. Мы фрагменты видим для российской аудитории. Это очень скудный перечень. Ему особо нечем похвалиться.
Да и придраться можно.
Да, можно придраться.
А я вот сейчас, знаете, придерусь с актуальной позиции. Да. Там же очень так экзотически описано якобы полный развал Российской Федерации, который был. Что там и деньги какие-то, и то, и все. В общем, хотя, конечно, в общем, это слишком драматизированная картина у Путина. Но, тем не менее, он считает, что он вот всех победил и построил унитарное государство. Ну и вроде бы внешне оно так и выглядит, как унитарное. Ну, правда, Чечня на какой-то такой конфедеративной позиции экзотической. Да, оказывается, есть и другие вещи. Вы, я не знаю, обратили внимание или нет, вот буквально только что депутаты Госсовета Татарстана поддержали проект федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах России, абсолютно унитаристский.
Да.
Вот, и там они возмутились тем, что им требуют, так сказать, переименовать президента Татарстана. Ну, то есть вообще лишить каких-то таких даже внешних признаков государственности. Вот интересно, Песков тут заявил, отказ парламента Татарстана поддержать ликвидацию должности президента республики, то он, кстати, передергивает. Они закон отвергли, а не только эту деталь. Одно из мнений, а не решение де юре. Почему же это решение де юре одного из субъектов федерации, очень влиятельного и сильного. Вот как вы эту ситуацию прокомментируете?
Я это прокомментирую как пока еще остаточные битвы за попытки сохранения каких-то, я не знаю, сущностно ли или формально атрибутов собственной государственности. Но на самом деле вы правы, Михаил, абсолютно правы, что тенденция там полной унитаризации России вот в этом законе, она должна, по идее, обрести свое завершение. Я считаю, что с точки зрения интересов России это ошибочная и просто пагубная политика. Россия слишком большая и сложная страна, чтобы управлять ее из Кремля.
То есть это какой-то 18 век, когда государь-император присваивал звание прапорщику на Камчатке.
Совершенно верно.
А это действительно было?
Да, менеджмент от этого никак не улучшается. Ну, никак не улучшается. Я уже не говорю о том, что, ну, конечно, там в регионах российских не будет политических протестов, но то, что недовольство тем, что все деньги уходят в Москву, оно уже носит массовый характер. Так сказать, антимосковские настроения чрезвычайно сильны и оправданно сильны. Оправданно сильные. Когда люди приезжают в Москву, увидят, как здесь там перекладывают плитку, занимаются бордюрными работами, ничего, кроме скрежета зубовного, это у них не способно вызвать.
Да, ну и после Путина, наверное, будет обратка, так сказать.
Она
очень
и должна
сильная.
Быть неизбежна. Но мне кажется, что это будет естественная и позитивная реакция. И первым делом надо, конечно, переходить к бюджетному федерализму. То есть оставлять у регионов больше денег, у муниципалитетов больше денег.
Да и выборы вернуть.
Само собой.
Мэров-то не выбирают практически.
Мэров, да, совершенно точно. Да и губернаторов тоже.
Ну, это такая красивая имитация. Вот, кстати, о выборах. Все-таки мы тут забыли, тут было такое мероприятие под таким названием, да, хочется его ставить в кавычки. Но, тем не менее, какие итоги, так сказать? Теперь у нас КПРФ главная оппозиция.
Ну, выборами это действительно назвать нельзя, лучше голосованием, общенациональное голосование. Что касается роли КПРФ как оппозиции, пока что она свои претензии ничем не подкрепила. Ну, мы увидели это.
А если будут бить, значит, тогда будет понятно, что они все-таки оппозиция.
Да. Ну, могут ли они вообще... Для меня вот остается открытым вопрос. Станут ли они инициировать массовые практики? Вот их призывы в Москве выйти на акции протеста, они не имели особого эффекта, обратите внимание. Вышло 500 человек и 2000.
Но они свой аппарат даже не вывели.
Да. В регионах, в некоторых, где есть сильные региональные организации, главные боевитые лидеры, вот, допустим, в Иркутске, там это возможно. Видимо, еще где-то. В Москве совершенно точно нет. Поэтому я бы сказал, что они и свои амбиции соотносят с собственной амуницией. Они знают свою очень сильную внутреннюю слабость. Дело даже не в оппортунизме Зюганова. Дело в том, что их мобилизационные возможности, видимо, не очень значительны. Мы не увидели, да, этих возможностей. Одно дело, когда по призыву умного голосования идут, там, закрыв глаза, нос и скрипя сердце за вас опускает бюллетень, а другое дело, готовы ли по вашему призыву выйти на улицы и площади. Не готовы.
Ну хорошо,
в этом смысле власти, да, власть знает, как их контролировать. Она не позволяет им выходить за флажки. Флажки эти расставлены. Все хорошо известно.
Хорошо, а умное голосование что-то дало? Или все провалилось, Навальный в тюрьме, оппозиция вот эта вот разгромлена, хотя и награждена?
А ведь политические итоги-то какие умного голосования? Оно было полностью элиминировано электронным голосованием в Москве. Полностью. Об этом, кстати, говорили заранее. Я несколько раз об этом говорил. То есть технически эта идея очень хорошая, политически ее смогли нейтрализовать. И более того, в этом смысле умного голосования в этой политической системе электоральной никаких перспектив нет. Потому что любое умное голосование будет нейтрализовано электронным голосованием, откровенной фальсификацией. Да, вот я знаю из нескольких центрально-российских регионов, как 20-25% голосов они получали через надомное голосование. Если цифры не соответствовали, ну вот к вечеру они там ночью смотрели, а просто садились, переписывали протоколы.
Вот этого понадомного, да?
Да, нет, вообще, уже протоколы. Понадомному они получали 25%, 80% голосов было отдано за Единую Россию, естественно. Пожалуйста, какие проблемы? Москва, да, электронное голосование. Где здесь роль умного голосования? Да нигде. Ну, а это был просто уникальный случай. Умное голосование сыграло роль главного аргумента московской интеллигенции в пользу для поддержки КПРФ. Такого уже не было никогда, Михаил, вы вспомните. Но правда, и Яблоко здесь очень, точнее, Григорий Алексеевич Явлинский очень постарался.
Но он же сказал, московская что не интеллигенция... голосовать.
Ну, вот люди это так и восприняли.
А как вы, кстати говоря, воспринимаете этот озверелый конфликт Яблока с Навальным? Это борьба большевиков с меньшевиками на одном поле?
Я не думаю, что это носит такой, знаете, идеологически принципиальный характер. Я думаю, что это, скорее всего, растет из неких амбиций, во-первых. Во-вторых, эти амбиции, они отчасти могут подогреваться, использоваться администрацией президента. Ну, в случае с Григорием Алексеевичем, я думаю, да. Выделил, что как он для себя объясняет и для своих сторонников, что наша задача сохранить единственную демократическую партию. Вот видите, мы ее же сохранили, правда. Да, мы успеха не добились, зато наша совесть чиста. Мы, значит, там коммунистам руку не протянули, и вообще с жуликами и проходимцами нам не по пути. Со сторонниками Навального имеется в виду, что они сейчас показывают. Ну, дошло же это до фактически политиков, то они в политическом тупике сейчас. Партия, которая лишала себя шаг за шагом в последние полгода ряда преимуществ. Это дел Явлинский.
А что, у них были шансы взять 5%?
У них не было, возможно, шансов взять 5%, но у них были неплохие шансы выступить реальной инфраструктурой, объединяющей вокруг себя оппозиционные силы. Не левые оппозиционные силы. Реальной инфраструктурой. Включить в себя там ряды сторонников, ну, выдвинуть сторонников, попытаться, где это вообще возможно. Не побояться пойти, если потребуется, на конфликт с администрацией президента. Потому что, если исходить из результата, который вы получили, да, может быть, было бы лучше, если бы вам тогда не позволили идти на выборы, не зарегистрировали. Тогда вы, по крайней мере, бы действительно сохранили репутацию принципиальной партии. Я понимаю, что постфактум очень легко строить предположение о том, как надо было себя правильно вести. Но мне кажется, что и в той ситуации тоже было понятно, что талика принципиальности и открытости по отношению к другим оппозиционным силам, она бы явно не помешала.
Ну, а что, а Навальный не в тупике? В заключении, да, он награжден Сахаровской премией, не награжден, а как переживают ряд его сторонников, Нобелевской премией, которую получил Дмитрий Муратов, что тоже неплохо. Вот, все-таки показали озабоченность состоянием прессы в России, и даже вот тот же Муратов уговаривает Путина слегка смягчить
закон об иноагентах,
иноагентах, да. И так далее. Ну вот о Навальном и о Муратове несколько слов можно?
Да, с удовольствием. К сожалению, судьба Навального при президенте Путине – это сидеть.
Это понятно.
А как же мировое общественное мнение?
Да наплевать на мировое общественное мнение. Оно на самом деле нисколько Навальным не озабочено. Давайте скажем честно. Никакого давления на Россию в связи с этим лидеры никаких государств не оказывают и оказывать не будут.
То есть через Дерипаску можно оказать давление, обыскать дом, а вот заступиться за Навального
заступиться
никак?
Нет, они не собираются за Навального заступаться. Они считают, что у них на кону более важные проблемы, а не проблема освобождения Навального. Ну, я имею в виду во взаимоотношениях с Россией. Поэтому пока Путин президент, Навальный будет находиться в тюрьме. Более того, он с высокой вероятностью может получить еще новый срок.
А зачем это нужно? Ну, был опыт Ходорковского.
А это личная месть. Путин сказал, я не берусь судить о причинах этой мести. Я все же там не специалист по психопатологиям, упаси Боже, тем более президентским. Он сказал, что будет сидеть полную катушку. Имеется в виду не 2 года, а больше. Он получит новый срок, там не помню, сколько ему лет могут дать. Так что, нет, Навального может освободить только резкое изменение политической ситуации. Причем не резкое в том смысле, что у Путина будет преемник. Потому что преемник, максимум, что может сделать, это был бы акт беспримерного гуманизма и мужества, это просто выпустить Навального за границу.
Ну, то есть
при условии невозвращения,
повторить историю Михаила Ходорковского.
Абсолютно, при условии его невозвращения. Да? А события, которые бы носили характер глубокого общенационального политического кризиса. Тогда он окажется на свободе, и тогда у него прекрасные шансы стать одной из ключевых фигур этого кризиса. Прекрасные шансы.
А что, есть вероятность такого глубокого общенационального
она
политического кризиса?
Она всегда есть. Но кризис, скорее всего, будет иметь источником конфликт в элитах, и одна из фракций элиты обратится за помощью к обществу. Ну, та, которая будет слабее.
Ну, а общество что? Общество в России даже в лучшие времена, общество, да, вот то, угу, которое может сорганизоваться, это те же 10%. Что этого при царе, что при современности.
Ну, этого более чем достаточно. Даже 3% достаточно. Этого более чем достаточно, если власть колеблется, если у вас есть союзники, то вы можете очень много чего добиться. По крайней мере, действовать безбоязненно, а не так, как сейчас. Ну, или относительно безбоязненно.
Ну что ж, а что все-таки с уязвимыми-то местами системы? Вот что-то расшаталось или наоборот она после выборов резко укрепляется? Я вот смотрю, тут интересная такая информация. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин удостоен ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Там заместителю председателя тоже орден, судьям тоже ордена. Я так понимаю, что Конституционный суд будут сейчас реформировать, и придут другие люди? Ну, например, вот одна из, так
да,
сказать, работ.
Да, будут реформировать не только Конституционный суд, будут кадровые перестановки масштабные проводиться во всех силовых ведомствах, заменят руководителей всех, кроме Генпрокуратуры. Но у Краснова тоже уйдут его заместители, их заменят на других людей. И начнется чистка, собственно, ФСБ, МВД. Это вот то, что запланировано на позднюю осень, зиму этого года и на начало следующего года. Это подготовка, ну, точнее, не подготовка, это часть как раз уже транзита. Вот первый шаг они сделали, сформировали Думу, которая им нужна. Это считается очень важным. А дальше вот второй шаг – это кадровое обновление и кадровая чистка. Но это уже подготовка к кадровому обновлению уже вызвала серьезнейший конфликт. Вот, допустим, Патрушеву категорически не нравится, что ему будут назначать заместители помимо его воли, что с ним их не собираются согласовывать. И тому подобные вещи.
А что с Медведевым будет, кстати говоря? Вот он написал такую яркую статью про Украину.
Не говоря молодежным языком, не заценили. Да, он выразил на самом деле то, что думают в Кремле. Это не секрет. Именно так там и думают об украинском руководстве. Именно так там относятся. Но это не оценили. То есть считают, что у него нет никаких шансов задержаться на плаву. Что он списан с этого корабля истории в утиль. Ему бы на самом деле радоваться этому.
Ну, а в Конституционный суд-то вместо Зорькина его не могут поставить?
Не
орган
знаю.
Декоративный.
Я не знаю.
И юрист все-таки крупный.
Насколько мне известно, Путин пока никакого решения не принял на сей счет. Насчет судьбы Медведева, но даже охрана его относится к нему с крайним пренебрежением. Издевательски. Но это показатель глубокой опалы и ненужности человечка.
Ну, а вот вы говорите о кадровых перестановках. А зачем менять верных, на других верных? И где их взять, кстати говоря?
А это товарищ Сталин, помните, как раз вот готовил кадровую чистку и, собственно, уже успел ее начать. Из числа бывших охранников, из числа заместителей, из числа молодых нурьяных офицеров.
Ну, например, сейчас, вот этот вот новый полпред в Сибири, да, вот он что, он ушел туда на полпредство, это понижение или повышение? Вот как это понять? С одной стороны, он ведал практически всеми судебными кадрами.
Да, это понижение. Это, безусловно, понижение, а вот для Миронова это повышение.
Из губернаторов Ярославского.
Да, это он должен занять место Серышева как раз. И это как раз вот техническая подготовка к началу чистки силовых структур. Да? Потому что Путину нужен человек, которому он абсолютно доверяет. Вообще эту роль должен был играть Зиничев. Ну, Зиничев я уже рассказал, что не получилось. Теперь, значит, он вызвал Миронова. Да? Ему нужны люди, которым он абсолютно доверяет.
То есть
таких
вот
людей,
вот
похоже,
адъютанты.
Все меньше. Да, адъютанты. Но даже Зиничев не оказался таким человеком. Хотя уж какая была, говорят, между им и Путиным личная близость, доверительные отношения.
Ну, а чего ждет все-таки семья Владимира Путина? Вот я тут смешной вопрос у вас увидел в одном из ваших, так сказать, аккаунтов в социальных сетях. Есть ли хоть одна причина, по которой Путин не может назначить следующей царицей, ну, царицей, поставим в кавычки, свою дочь, одну из дочерей?
Да, есть и не одна причина. Эти причины называются это друзья Владимира Владимировича. Потому что пока он в силе, да, они говорят, Екатерина Владимировна, это вообще блестящий выбор, блестящая кандидатура. Но, говорит, Путин так далеко пока все-таки не заходит. Он ей пока отводит там то ли роль вице-премьера, то ли главы партии «Единая Россия», ну, формального главы вместо Медведева.
А, кстати, вот, съезд будет в декабре,
да,
они там
вот
кого-то тоже менять будут.
Да, вот все эти друзья, они же ее и сожрут, возможно, даже не в переносном смысле, как только папенька ослабеет.
Ну, а почему, почему Россия не Азербайджан? Вот Алиев унаследовал Алиеву.
Помните, потому что Украина не Россия, а Россия не Азербайджан, Михаил.
Ну как, ну вот восточный образ правления нам же навязывают господа Шевкунова.
При этом нет той лояльности и нет такой клановости, которая существует действительно в восточных странах. То есть они бы хотели эти кланы сформировать, они бы хотели. Ну, собственно, они и формируются. Вот клан Патрушевых, пожалуйста, вам яркое тому доказательство, он уже реально существует. Но они не могут даже сейчас договориться о неком консенсусе, его не существует для них. Они все ждут момента, когда вождь ослабеет, и тогда они будут рвать друг другу глотки. Все готовятся. Вот Игорь Иванович Сечин готовится. Николай Платонович, у него просто здоровье гораздо хуже сейчас. Ну, у него там оборонительная позиция. Но ему надо хотя бы защитить то, что есть. Мишустин готовится. Шойгу очень активно готовится. Чрезвычайно активно. Делает все возможное и невозможное, чтобы выдвинуться на первую роль к моменту дележа.
Ну и последний вопрос, Валерий Соловьев, мой любимый. Так а что у нас с обстоятельствами непреодолимой силы, как вы любите говорить о Владимире Путине?
Да, они не преодолены. В следующем году мы все это увидим.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю политолога-историка Валерия Соловья. Мы поговорили о текущей политической ситуации в России. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую, то, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Время «Свободы». Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте «Радио Свобода» и основных платформах подкастов.